«Комсомольская правда». Полезное радио.
Информация и настроение. Что происходит в Екатеринбурге сегодня? Что будет актуально завтра? Слушайте, комментируйте, общайтесь с гостями и экспертами. Радио «Комсомольская правда». 92,3 FM. Главное в городе.
Автомобили. На радио «Комсомольская правда».
Начало второго в Екатеринбурге. Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM Екатеринбург, 89,5 город Серов, 96,6 Нижний Тагил. И про автомобили мы сегодня поговорим в преддверии как раз-таки школьных каникул. Начинаются они официально завтра. С нашим гостем. Сегодня у нас в гостях заместитель командира полка ДПС Дорожно-патрульной службы Екатеринбурга, капитан полиции Игнатий Валерьевич Сосновских. День добрый. Подвигайте к себе микрофон поближе немножко. Да. Добрый день.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами обсудим несколько тем, касающихся автомобилей, дорожного движения. Ну и одно из самых первых коснется того, что наиболее важно для любого человека, самое ценное в жизни любого человека – это наши дети.
Я хотел бы напомнить нашим слушателям контакты 3850923, телефон прямого эфира, плюс 7953-385-0923, это WhatsApp, Viber и Telegram. Я бы, знаете, с чего хотел еще начать сегодня, и у нас в новостях, наверное, слушатели также слышали это, было обращение начальника ГИБДД Екатеринбурга, да, Вадима Буделина, по поводу как раз-таки вот начала летних каникул, по поводу безопасности и так далее. Какие меры ГИБДД Екатеринбурга принимает вот в связи с начинающимися каникулами? Что будет?
В преддверии школьных каникул проводится профилактический рейд, который называется «Внимание, дети!». Мероприятие это пройдет с 21 мая по 11 июня на территории Свердловской области и, соответственно, города Екатеринбурга. Оно направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей в преддверии и в период летних школьных каникул.
Так.
По традиции, вблизи образовательных организаций и в местах массового скопления детей будут проведены рейдовые мероприятия, в ходе которых будут выявляться нарушения правил дорожного движения пешеходами и водителями, нарушающими правила перевозки детей и пассажиров. Особое же внимание будет уделено несовершеннолетним, управляющим велосипедами, скутерами и мотоциклами.
Ну, до которых мы еще с вами дойдем. Обязательно это такая отдельная тема у нас.
Обязательно эту категорию мы с вами обсудим отдельно. Отмечу, что мототранспортные средства под управлением несовершеннолетних обязательно будут изыматься, а родители юных водителей будут привлекать к административной ответственности.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, да, все-таки вот тот самый рейд, который будет проходить, на какие, на что он направлен? Потому что, вот опять же, возвращаясь к сегодняшнему обращению начальника ГАИ Екатеринбурга, он сказал следующее, что в большом количестве ДТП с участием детей виноваты взрослые. Ну, и это факт, наверное, потому что взрослые управляют автомобилями. С другой стороны, там, где дети виноваты, это, как я понимаю, переход дороги в неустановленном месте, вне пешеходного перехода. Плюс, конечно, у нас, или на запрещающих сигнал светофора, плюс, конечно, у нас все-таки бывают случаи, я помню, дикий случай, когда ребенок погиб, по-моему, на улице Московская, да, переходя дорогу, в принципе, на, по пешеходному переходу на разрешающий сигнал, но его просто-напросто не было видно, насколько я помню. 7 лет было мальчику. Вот. Так вот, расскажите, пожалуйста, во-первых, какие основные, где страдают дети больше всего, на что обратить внимание, на что заострить внимание имеет смысл?
Если сказать в общем, то чаще всего дети страдают там, где их родители научили переходить дорогу так, как не нужно ее переходить, а именно не убедившись в безопасности перехода.
То есть своим примером, опять же, да?
Все верно. Ни для кого не секрет, что в первую очередь воспитание происходит в семье. Именно в семье закладываются нормы как социальные, так и отношения к правилам. Ну и, соответственно, своим примером родители показывают, как нужно дорогу переходить, как нужно вести себя со старшими людьми. Ну, мы рассматриваем в первую очередь дорожное движение, и поэтому обращаю внимание родителей, от вашего примера зависит то, как ваш ребенок, насколько безопасно он будет находиться на дороге, побежит ли он, не посмотрев через пешеходный переход. Ну и, соответственно, от этого будет зависеть его безопасность.
В том, что касается ДТП, которое происходит по вине взрослых непосредственно, да, я не знаю, насколько чисты случаи, ну, по-моему, сейчас все уже, у кого есть дети, оборудованы, то есть автомобили оборудованы детскими сиденьями или какими-то удерживающими устройствами, которые в рамках закона. Таксисты сейчас, я вижу, массово стали возить бустеры или даже детские сиденья там в багажник загружают-выгружают, ну, просто вижу постоянно. Тем не менее, ДТП происходит по той причине, что вот такого оборудования нет.
К сожалению, до сих пор инспекторами ДПС выявляются случаи, когда водители по меньшей мере безответственно относятся к перевозке детей. Когда перевозят без детского удерживающего устройства, либо ссылаясь на возраст, что ребенку уже исполнилось 7 лет, но его рост недостаточный для того, чтобы пристегнуть его в соответствии с требованиями, перевозят без кресла. При этом ремень находится в небезопасном положении, ну и, соответственно, также может травмировать ребенка в случае какой-либо аварии.
То есть для этого, в принципе, бустеры и придумали, или прочие вот эти вот сами подушки, да, которые там подкладываются под попу ребенка, другими словами, для того, чтобы ремень был, приходился на те места, для которых он, собственно, разработан.
Все верно, да? Именно для этого они и служат, для того, чтобы...
То есть до сих пор водители пренебрегают детскими сиденьями?
К сожалению, такие случаи еще есть.
Хорошо. Насколько я помню, раньше, исправьте меня, если не прав сейчас, но раньше, когда начинались каникулы и заканчивались каникулы, особенно вот летние, да, водителей просили ездить с включенным ближним светом по городу.
Что касается включенного ближнего света. Требование включения ближнего света, оно закреплено в правилах дорожного движения, и оно не зависит ни от времени суток, ни от времени года. Оно обязательно к исполнению водителям, который только начал движение, у него уже должен ближний свет гореть.
Тем не менее, пренебрегают тоже.
Либо вместо него дневные ходовые огни. Пренебрежение вот этим правилом, оно приводит к тому, что другие водители могут не вовремя заметить. Пешеходы, в первую очередь дети, не вовремя замечают транспортное средство, и случается то, что случается. То есть происходит, бывает ДТП, дорожно-транспортное происшествие.
Ну, в любом случае, чтобы донести до наших радиослушателей, до водителей, сел за руль, поехал, ближний свет должен быть включен. Другими словами, просто многие об этом не помнят.
Эти действия должны быть доведены до автоматизма у любого водителя. Сел за руль, пристегнулся, включил ближний свет, проверил, что все исправно, снимаем с ручного тормоза и поехали. Соблюдение правил дорожного движения.
Понятно. Еще, как я понимаю, одна из категорий, все-таки у нас есть в городе, согласитесь, несколько пешеходных переходов, но вот навскидку могу сказать, улица Амундсен, например, да, на отрезке от Бардина до Белореченской. Там есть несколько пешеходных переходов, 4 полосы движения, то есть 2 в одну сторону, 2 в другую, и нерегулируемые пешеходные переходы. Что водителям нужно иметь в виду, когда они их проезжают? Хотя там местами есть вот эти искусственные неровности, так называемые, да, но тем не менее, все-таки что держать в голове?
Как показывает практика, искусственные неровности, конечно, не всегда спасают, но служат очень весомым аргументом к тому, чтобы водитель снизил скорость перед пересечением пешеходного перехода. Одной из причин дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах служит тот момент, когда транспортное средство в одной полосе остановилось и пропускает пешехода, а в соседней полосе, да, все верно, продолжает движение. И получается так, что пешеход внезапно появляется перед движущимся транспортным средством из-за стоящего, и водитель его попросту не заметил. А обязан был снизить скорость перед пешеходным переходом и убедиться в безопасности проезда.
Ну, то есть для всех, кто едет, да, в такие ситуации попадает, если транспортное средство в соседней полосе остановилось, знак, что тоже нужно как минимум притормозить.
Безусловно.
Хорошо, 385-0923 наш телефон. И напомню, сегодня в гостях у нас заместитель командира полка ДПС Екатеринбурга, капитан полиции Игнатий Сосновских. Продолжим мы наш разговор про правила безопасности, про скутеры, самокаты. Поговорим уже после блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
автомобиле. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 89,5 город Серов, 96,6 Нижний Тагил. Напомню, наш гость сегодня заместитель командира полка ДПС Екатеринбурга Игнатий Сосновских, капитан полиции. И говорим мы и о школьных каникулах, и сейчас поговорим о правилах безопасности. Сейчас многие ездят на разного рода таких легких средствах. Ну, конечно, классика – это велосипед. Да, многие ездят на самокатах. Сейчас появились разного рода гироскутеры, которые покупают детям просто направо и налево. Я так понимаю, что с введением новой категории в правах со скутерами вроде бы вопрос удалось, ну так, массово, скажем, решить. Со скутерами я имею в виду обычными, да, которые, по-моему, больше 50 кубиков с двигателем, да?
Да, все верно.
Что такое? Вот, то есть, а раньше, я помню, там еще 3-5 лет назад родители также достаточно массово их покупали своим детям, начиная чуть ли не от 10-летнего возраста, и дети потом выезжали, совершенно не имея никакого представления о правилах дорожного движения, на дороге общего пользования, и результаты были соответствующие. Снизилось ли, вот по вашему опыту, я не про абсолютные цифры сейчас, а про, опять же, наблюдение, вот снизилась ли статистика по аварийности именно со скутерами с детьми и подростками, с обычными вот мотороллерами?
В целом, аварийности с данной категории все-таки удается достигать снижения. Угу. В том числе и за счет того, что это отдельная категория в водительском удостоверении. Инспектора ДПС, когда останавливает, обязательно проверяет наличие водительского удостоверения соответствующей категории.
Управление без водительских прав соответствующей категории – тяжелое нарушение?
Это, естественно, нарушение, которое влечет за собой наложение административного взыскания.
Угу, так. Вот.
Ну, кроме скутеров, о которых мы сейчас разговаривали, все большую популярность среди молодежи набирают и такие средства передвижения, как гироскутеры, сегвеи и моноколеса. Ну, это те, которые с двумя колесами.
Или с одним даже.
С электрическим приводом. То есть расположены колеса по обе стороны.
Причем хотел бы обратить внимание, что действительно сейчас многие родители дарят это своим детям, ну, в зависимости от благосостояния, чуть ли не там с 5-7 лет, а уж детей и подростков, которым 10-12, на таких вообще полно. Благо, что катаются в основном по дворам, но также выезжают и на тротуары. Что нужно помнить и знать родителям, потому что от них все-таки зависит больше всего это.
Да? Родителям в первую очередь, перед тем, как купить в подарок ребенку, своему ребенку подобное устройство, необходимо проговорить с ребенком те моменты о том, где можно и где нельзя передвигаться на нем, а также какие именно правила передвижения на этих устройствах существуют.
Они, кстати, как-то регламентируются вообще, эти самые правила передвижения? С велосипедами понятно, мы до них еще дойдем, а вот со всякими гироскутерами?
Человек, который передвигается на гироскутерах, сегвеях, он приравнивается к пешеходу.
Все-таки.
И поэтому он обязан соблюдать все требования правил дорожного движения, которые относятся к пешеходам. А именно, передвижение по проезжей части на них запрещено категорически. Необходимо, передвигаясь по тротуару, также соблюдать и требования безопасности, так как нередкими бывают случаи, когда сталкивается с пешеходами.
Да? Да. Но это не сфера ответственности ГИБДД, насколько я понимаю, да? То, что произошло на тротуаре.
Это скорее гражданско-правовые отношения.
Вот этим все многое осложняется, наверное. Ну, хорошо, так. То есть на дороге общего пользования эти люди не выезжают. А каковы правила перехода пешеходных переходов? Простите за тавтологию,
но... При переходе пешеходных переходов люди, которые передвигаются на этих устройствах, обязаны спешиться. То есть слезть, в простонародье говоря, с него и перейти пешеходный переход пешком.
То есть это точка?
Ну и обязательно убедившись в безопасности перехода, так же, как и любой другой пешеход.
Смотрите, если, чтобы также довести до понимания, скорость движения гироскутера вот этого, она выше, чем скорость движения пешехода? Ну, как правило.
Гораздо выше.
Гораздо выше.
Она, скорость, если брать сравнение, то сопоставима со скоростью движения велосипеда.
Или бегущего человека.
очень хорошо и быстро бегущего человека.
Да, да. То есть... Я почему задаю этот вопрос? Потому что мы знаем, что определенное количество ДТП как раз-таки на пешеходных переходах происходит из-за того, что человек, большой или маленький, да, начинает именно не идти, а перебегать. Водитель, соответственно, не успевает среагировать. Да?
В этом как раз и заключается главная опасность вот этих средств. Так же, как и при передвижении на велосипеде. Появление человека на пешеходном переходе для водителя является категорически неожиданным. Угу. Пешеходов не стояло перед пешеходным переходом. Так. И внезапно, непосредственно перед автомобилем, появляется велосипедист, человек, передвигающийся на гироскутере, сегвее. И, соответственно, у водителя не остается никаких шансов, чтобы среагировать, применить экстренное торможение. И поэтому возникает дорожно-транспортное
происшествие. Я думаю, шансы остаются, но только случай, этот самый шанс понижается очень сильно, да? Но потом там может возникнуть авария на пустом месте, потому что сзади едущий также не успеет среагировать. И
это, в свою очередь,
и бывает паровозик, так называемый, да? Хорошо, здесь понятно со скутерами и гироскутерами. То есть в любом случае... То, что нужно родителям донести до своих детей, если уж они покупают, мы катаемся по двору преимущественно, ну и очень-очень аккуратно и внимательно на тротуарах. Да?
Дворы, иные закрытые площадки, то есть те места, которые обеспечивают безопасность за счет того, что там нет движения автотранспорта. Особо хотелось бы еще остановиться на движении велосипедистов.
Вот, так.
Велосипедисты у нас зачастую не спешиваются, что является нарушением правил дорожного движения, и они привлекаются к административной ответственности.
Кстати, хотелось бы это действительно отметить, с одной стороны. С другой стороны, мы помним, был случай, по-моему, прошлый год, где-то на юго-западе сбили парня, который, к сожалению, умер. Причем из-за... черепно-мозговая травма там была у него, насколько я понимаю, да? Просто выезжающая из двора машина, водитель не ожидал, что будет пересекать его дорогу человек, едущий на велосипеде по тротуару. Ну, вот так вот.
Это как раз тот случай, когда элемент неожиданности приводит к очень трагическим последствиям. А дорога – это место повышенной опасности. Автомобиль – это средство повышенной опасности. В любом случае, водители морально и по закону ответственны за все, что происходит с их транспортным средством.
Потому что управляют источником повышенной опасности, как мы знаем.
Все да? верно, именно исходя из источника повышенной опасности. В то же время ответственности с пешеходов и велосипедистов никто не снимает за их собственную безопасность. И имеется в виду, что как можно спрашивать с водителя, если он не ожидал. Угу. Водитель убедился, что пешеходов нет. Он с соблюдением требований безопасности продолжил движение через пешеходный переход. Угу. И тут внезапно перед ним появляется велосипедист, человек на скутере.
Да, кстати, насколько я помню, в том конкретном случае там даже было не так, что человек, что водитель сбил этого человека, да, а это велосипедист врезался в его автомобиль и перелетел через него.
Был именно такой случай. Да. То есть физически водитель автомобиля не имел никакой возможности избежать данного происшествия.
Просто еще раз для понимания. Значит, велосипедисты у нас передвигаются по проезжей части, кроме детей?
Детям до 14 лет категорически запрещено выезжать на проезжую часть. Они могут передвигаться по тротуару, по пешеходной зоне. Так. При отсутствии, естественно, велодорожек. Велодорожки – это те участки дорог, которые отведены специально для движения велосипедистов.
Обозначены знаками?
Обозначены соответствующими знаками, дорожной разметкой. Также велосипедистов, детей должны сопровождать обязательно родители, которые должны обеспечивать их безопасность передвижения.
Хорошо, у меня возникает вопрос, как? То есть, если велосипедист до 14 лет не может быть на проезжей части, а родитель, взрослый человек, не может быть на тротуаре.
В этом случае как раз-таки допускается. С соблюдением требований безопасности движение именно по тротуару.
Если человек везет, взрослый человек везет ребенка маленького, знаете, есть специальное велосиденье сейчас, которое ставится либо на раму, либо за велосипедистом, ну, там, не знаю, двухлетнего ребенка, например, или трехлетнего везет в этом сиденье, где ему ехать нужно? Проезжая часть или все-таки тротуар?
Здесь, с точки зрения безопасности, все-таки было бы более безопасно двигаться по велодорожке, либо при отсутствии по тротуару.
По тротуару.
Да. Скажу вам честно. Опять же, с соблюдением требований безопасности.
Скажу вам честно. Я видел, конечно, как, ну, действительно, ваши сотрудники гоняют, штрафуют, задерживают велосипедистов, которые ездят по тротуару. Я попробовал один раз выехать и проехаться с соблюдением всех новых, а это достаточно новые правила дорожного движения для велосипедистов. Да? Меня за 5 минут дважды чуть не сбили машины. Вот именно на дороге. Как, я честно вам скажу, мне страшно было ехать по проезжей части. При этом я сам автомобилист, я сам отлично знаю правила дорожного движения, но честно скажу, мне было страшно. Что мне делать? Какой-то совет, не знаю, всем и автолюбителям, которые за рулем, да, по поводу велосипедистов, и велосипедистам, которые вот на проезжей части.
В первую очередь для велосипедистов это то, что необходимо двигаться по проезжей части именно по правой крайней полосе, вдоль обочины при ее наличии, либо вдоль правого края проезжей части. При этом обязательно необходимо смотреть не только вперед, но и по сторонам. Также хотелось бы обратить внимание на то, что не следует слушать музыку в наушниках, потому что она отвлекает от дорожной ситуации.
Ну и можете что-то не услышать, в конце концов, просто.
Все верно. Можно не услышать, не среагировать вовремя на возникшую опасность, что, соответственно, тоже приводит к негативным последствиям. Угу. Что же касается автомобилистов и иных участников движения, необходимо помнить, что на дороге не только автомобили. На дороге присутствуют и мотоциклы, движущиеся зачастую с большой скоростью, и, соответственно, велосипедисты, о которых мы сейчас разговариваем.
Так.
Они обладают точно такими же правами по движению по этой проезжей части. И необходимо с уважением относиться к их безопасности и учитывать, что на дороге не только автомобилисты, но и
на велосипедисты могут быть. Вот тут задают нам вопрос: простите, какова судьба владельцев BMW, уничтоживших велосипед и ударивших человека? Посадили, знаете ли? Ну, вы знаете этот случай, по-моему, на Бебеле был, да? Мы сейчас к нему вернемся еще, обязательно выясним это сейчас. 3850923, вот телефон прямого эфира и WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-3850923. Так, еще парочку вопросов также задам. 13 часов 29 минут. Мы сейчас будем прерываться для блока новостей на радио «Комсомольская правда». И напомню, что с нами сегодня заместитель командира полка ДПС Екатеринбурга, капитан полиции Игнатий Сосновских. Ну и говорим мы о школьных каникулах, о правилах безопасности тех, кто управляет скутерами, самокатами, велосипедами, гироскутерами разного рода. После новостей вот как раз-таки вспомним этот случай, про который нам сейчас слушатели сказали также. И поговорим еще о Европротоколе, о его применении, ну и немножко о приятном, конечно же. Оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда».
Автомобили.
Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM Екатеринбург, 89,5 Серов, 96,6 Нижний Тагил. Напомню, с нами сегодня заместитель командира полка ДПС Екатеринбурга, капитан полиции Игнатий Сосновских. 3850923, телефон прямого эфира. Надевайте, пожалуйста, наушники. У нас есть телефонный звонок. И напомню также WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-385-0923. Подвигайте к себе ближе микрофон. Добрый день, мы слушаем вас.
Добрый день, Евгений, Екатеринбург.
Здравствуйте, Евгений.
Вопрос к гостю. Есть непростое пересечение у нас, там касается и автомобилистов, и велосипедистов. Серафима Дерябина, вот если ехать от кольца в сторону Бардина, после пешеходного перехода направо поворотик на дублер Серафима Дерябина.
Так.
Разъясните, пожалуйста, очевидно совершенно, что поворачиваешь направо и продолжаешь в сторону Бардина, Очень большой процент водителей на этом таком пересечении умудряются развернуться на 180 градусов в обратную сторону. Насколько это разрешено правилами, потому что никаких дублирующих знаков нет, что это запрещено. Но это создает огромные помехи, потому что они в один прием не могут развернуться там в 2-3. Ну и создается достаточно сложная дорожная ситуация. Прокомментируйте, пожалуйста.
Спасибо, да. Спасибо большое.
Ну, в первую очередь, то, что касается нарушения правил дорожного движения, то, что не запрещено непосредственно правилами,
то разрешено,
не является формально нарушением. В то же время при создании заторовой ситуации затрудняется и движение, и возникает непосредственная опасность дорожно-транспортных происшествий, прочих происшествий.
Ну, вы представляете то конкретное место, про которое нам Евгений сказал, да?
Да, это после остановки, там, где поворот на дублер.
Так.
Ответственность каждого водителя именно в том, чтобы подобные ситуации не создавать, а мы со своей стороны будем рассматривать этот вопрос более глубоко и...
Ну, какие-то оргмеры на заметку вы себе поставите, да?
Да, конечно.
Хорошо, да, 3850923, вот телефон прямого эфира. Да, вернемся к вопросу нашего радиослушателя. Какова судьба владельцев BMW, которые уничтожили велосипед, ударили человека, посадили или нет?
Что касается владельца BMW, водитель, который управлял этим автомобилем, привлечен к административной ответственности за движение по тротуару.
Штраф 2000, насколько я помню, да?
Да. Угу. Что же касается непосредственно столкновения автомобиля и велосипеда, дорожно-транспортного происшествия не усмотрено, но возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Угу. Именно в связи с тем, что действия водителя были преднамеренными.
То есть там была сфера ответственности, так сказать, ГИБДД, это вот за езду по тротуару его оштрафовали, все остальное это уже...
Если бы водитель сбил велосипедиста случайно, либо двигаясь и не убедившись в безопасности своего движения и допустил наезд, это было бы дорожно-транспортное происшествие. В данном же случае это другая статья, она относится уже к статье «Хулиганство», и, соответственно, возбуждено дело. По этой статье.
Хорошо. Спрашивают нас, как будет функционировать движение вокруг стадиона во время чемпионата. Ну, мы вернемся еще обязательно к этим вопросам. Обязательно проговорим все, как будет. И отсылаю вас к сайту «Комсомольской правды» kp.ru. Там уже у нас есть в заметке разрисованы все периметры безопасности. Прописано, что и когда будет перегорожено и загорожено. Ну, аккредитовать автомобиль до проезда уже нельзя в это время, да? Но что делать, если вам там нужно как-то проехать, вот все это также прописано. 3850923, вот телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда», и плюс 7953-3850923, это WhatsApp, Viber и Telegram. Про Европротокол с вами давайте поговорим.
Да, и следующая тема для нашего разговора, это так называемый Европротокол.
Давайте, во-первых, поясним, что это такое. То есть это когда человек, в которого там въехали, обращается в свою страховую компанию.
Это тот документ, на основании которого потерпевшая сторона может получить компенсационное выплаты по страховому полису, не обращаясь при этом к оформлению дорожно-транспортного происшествия в органах ГИБДД.
Так.
То есть это возможность самостоятельного оформления документов о ДТП без вызова сотрудников, с тем, чтобы не создавать заторов на проезжей части, при этом иметь возможность в дальнейшем обратиться в страховую компанию для возмещения ущерба и восстановления автомобиля.
Угу.
Но при этом есть требования. Характер повреждений должен быть таков, при котором сумма страхового возмещения, причитающаяся потерпевшему в счет возмещения вреда, не может превышать 50 тысяч рублей.
Вот, и тут начинаются вопросы. Как это определить на глаз? Потому что ведь могут быть скрытые повреждения. Как мне знать, какова цена, не знаю, бампера автомобиля, например?
Здесь следует полагать на собственный опыт. Угу. Возможно, обратиться к знающему человеку, который подскажет, описав повреждения, и поинтересоваться, а во сколько мне выйдет ремонт.
Так.
И исходя из этого уже принимать решение на месте либо об обращении в органы ГИБДД, либо о составлении на месте Европротокола и обращении уже напрямую страховую компанию пострадавшего.
Хорошо. Еще один вопрос, который у меня возникает. Смотрите, вопросов два будет. Вопрос номер один. Когда происходит вот такого рода ДТП, и люди вроде как договариваются о том, что да, тут ущерб невелик, не знаю, там, потертость какая-то. Ну, действительно, часто проезжаешь, когда вот люди после ДТП такого стоят, и смотришь, думаешь, а что они встали-то вообще? Потому что, ну, вообще ничего не видно у них, да? Значит, вопрос следующий. Нужно ли сообщать все-таки об этом в ГИБДД? О том, что произошло ДТП, о том, что авария произошла?
Такого обязательства его нет как такового.
Нету. Да. Почему спрашиваю? Потому что может возникнуть ситуация, при которой один из участников этого ДТП потом позвонит и скажет, что второй участник уехал с места ДТП. Может возникнуть такое?
Поэтому запрещается двигать автомобили так. до того момента, как обоими участниками будет подписана, составлена схема, угу. то есть сам европротокол заполнен, где будут указаны данные обоих водителей, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. И своими подписями оба участника дорожно-транспортного происшествия подтверждают, так. что они оба участвовали в этом дорожно-транспортном происшествии. Они согласны с изложенными в Европротоколе обстоятельствами этого дорожно-транспортного происшествия.
Так.
И один из них признает свою вину.
Если люди обращаются, например, вот человек, там, пострадавший, обращается в свою страховую компанию, а страховая начинает требовать справку о ДТП?
Водители также после уже составления европротокола имеют право обратиться по месту возникновения ДТП угу. в органы ГИБДД для оформления.
То есть, если нужна справка, то ее оформят?
Если нужна словами, справка, да? ее оформят.
Хорошо. Вопрос следующий по поводу ДТП. Сейчас посмотрим на сообщение. Здравствуйте. Можете ли пояснить, как обстоит дело с резонансным ДТП на Полесском тракте с участием двух автомобилей УАЗ в газовой компании с большим количеством погибших людей, определенной виновной? Мы также это выясним, все выясним и обязательно расскажем, в том числе на сайте комсомольской правды kp.ru. Да, возвращаемся к этому самому, к оформлению ДТП по Европротоколу. Смотрите, насколько я понимаю, сейчас у водителей, помимо всего прочего, есть еще и обязанность очистить проезжую часть, то есть не блокировать движение, да?
Все верно. Необоснованное задержание, нахождение транспортного средства на проезжей части, когда уже составлен сам этот европротокол, схема зарисована, оба водителя подписали, оно не требуется и само по себе уже является административным правонарушением. Угу. Вот. Поэтому...
Давайте прямо еще раз последовательность проговорим. Значит, произошло небольшое столкновение. Водители вышли, перевели дух, так сказать, потому что для многих это стрессовая ситуация.
Это, безусловно, стресс.
Вне зависимости от повреждений, да, есть они там большие, небольшие. Поняли, что повреждений крупных нету. Дальше они составляют схему.
Они да? составляют схему, угу. заполняют бланк Европротокола, обязательно фиксируют все произошедшее обстоятельство с привязкой к месту на фотографии. Благо сейчас средство в виде телефона позволяет...
Ну да, все это фиксировать моментально.
Да. Зафиксировать, сфотографировать так, чтобы были разборчиво видны марка, модель транспортного средства, место угу. происшествия, государственный регистрационный знак транспортного средства и все обстоятельства, которые позволяют установить дату, место, время и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
То есть здесь сюрпризов возникать не должно?
Не должно. Сама фиксация заключается именно в составлении европротокола, подписании его обоими водителями, подчеркиваю обоими, потому что если участвует более двух, в этом случае более двух транспортных средств, либо имеются пострадавшие, угу. в этом случае обязательно вызывается на место наряд ГИБДД, угу. и дорожно-транспортное происшествие оформляется уже с их участием.
Понятно. А если у одного из участников каска, спрашивает нас, что-то меняет?
Каска – это добровольное страхование, которое позволяет...
Ну, это не страхование ответственности, это страхование автомобиля.
Мы сейчас разговариваем именно о страховании ответственности владельцев транспортных средств.
Ну, а если каска у человека, то что меняется для него в такой ситуации?
В любом случае, факт дорожно-транспортного происшествия, он будет уже зафиксирован вами, участниками, двумя водителями. При необходимости можно обратиться в органы ГИБДД для получения справки, опять же.
Ну, как вы уже описали, в принципе, да?
Сам факт, он фиксируется Европротоколом.
Смотрите, у нас с вами не так много времени осталось, а есть еще тема, которую необходимо проговорить. Все мы слышали из разных источников в последнее время про сокращение в ГИБДД. А тут вот тема такая, что вы, наоборот, приглашаете на службу, да?
Все верно.
То есть, это действительно приглашение есть, вот... Есть листовка распечатанная.
Полк ДПС по городу Екатеринбургу приглашает на службу в органы внутренних дел граждан в возрасте от 18 до 35 лет, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья для прохождения службы в органах внутренних дел на должность инспектора дорожно-патрульной службы. Предоставляется сотрудникам органов внутренних дел гарантии, а именно основной отпуск 30 дней без учета выходных и праздничных, оплата проезда к месту проведения отпуска в пределах Российской Федерации как сотруднику, так и одному члену его семьи ежегодно. Угу. Материальная помощь в размере одного оклада денежного содержания. У сотрудников ДПС имеется льготная выслуга, то есть один год засчитывается за полтора.
Понятно. Это при исчислении стажа, да?
Да. Так. Также имеются и другие социальные льготы и гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Давайте мы сделаем так. Я прямо сфотографирую вот эту листовку сейчас. Для тех, кто желает, я могу прямо ее переслать в наших мессенджерах, WhatsApp, Viber, Telegram, пожалуйста, без всяких проблем. Да, ну, и информацию можно найти на сайте ГИБДД Свердловской области, насколько я понимаю, в том числе, да? И на сайте ГИБДД Екатеринбурга.
На сайте ГИБДД Екатеринбурга.
Хорошо. Но мы, да, также напомню, что мы перешлем эту листовку всем желающим. Спасибо большое. У нас просто заканчивается с вами время. Напомню, что с нами сегодня заместитель командира полка ДПС Екатеринбурга, капитан полиции Игнатий Сосновских. Спасибо. Ну и всем нашим слушателям все-таки желаем безопасного лета, да и вообще безопасного дорожного движения. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда».
Автомобили.